Всем здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на волнах Веда Радио в этом прямом эфире. Самое время пообщаться на жизненные такие темы. Душевный дом по Васту очень душевно рассказывает об этом Иван Тюрин. И прямо сейчас он у нас появляется, потому что я уже связалась с ним по скайпу. Мы продолжим наше общение. Здравствуйте, Иван!
Здравствуйте, Олеся! Здравствуйте, друзья! Рад вас снова слышать.
Мы тоже вас рады слышать. О чем сегодня нам поведаете?
Сегодня поведаю о разном, надеюсь, интересном для вас, Олеся, и для наших слушателей. Я думаю, тема по-прежнему актуальна. Тема порядка, организации и анализа. Часто спрашивают мои студенты, наши слушатели, многие читатели моих статей или групп в соцсетях о том, как происходит процесс анализа пространства, если мы говорим о существующих помещениях, зданиях, квартирах. И, естественно, многих интересует процесс создания, процесс творчества, процесс проектирования. Тема, она, на мой взгляд, очень актуальна, не обязательно быть профессиональным архитектором, дизайнером, декоратором, строителем, чтобы хотеть свой дом, чтобы хотеть душевный дом, чтобы хотеть дом по Васту. И многие на это способны, многие способны это желание реализовать. Важно только знать, каким образом к этому моменту подойти. Вот об этом сегодня поговорим, о некоторых нюансах этого самого процесса. Мы в прошлом эфире говорили о выборе и анализе места. Теперь мы поговорим о том, что с ним делать. Да, как его создать, как его спроектировать. Или как его проанализировать, если мы выбрали уже готовое какое-то строение или здание. И вновь я возвращаю и буду возвращать вас всегда к моменту состояния, нашего состояния в процессе этой работы, в процессе этого творчества. Назовем это состояние погружения, состояние согласия с миром, согласия с, соответственно, с тем пространством, в котором мы находимся. Я подумал в прошлый раз, что мы не будем сейчас на занятиях проводить именно медитации. Я дал вам ее как пример на прошлом эфире. Мы просто время, которое у нас есть, не так много, потратим его на беседы, на обсуждение. Лучше, потому что я вижу, что есть вопросы, чтобы мы их успели разобрать. Но у нас есть этот пример, есть эта медитация. Она может быть такая, она может быть другая, та, которая подходит вам, ту, которую вы практикуете или найдете для себя подходящей. Эта практика, назовем это общим словом медитация, да, или практика просто погружения в состояние умиротворения, покоя, в состояние глубокого слышания. Что мы должны делать, когда мы анализируем, например, какой-то объект? Мы должны услышать его, мы должны его услышать внутренним своим слухом, увидеть его своим внутренним взором, то есть ощутить его со всех возможных ракурсов, положений, всеми возможными органами, которые нам доступны. Для этого, конечно, нужно вот это состояние. Что здесь включается в первую очередь? То, что мы называем интуицией. Да, здесь необходимо доверие в этот момент. У нас очень часто есть состояние, когда мы не доверяем себе, мы не доверяем источнику знаний, например, мы не доверяем пространству, мы не доверяем людям, мы не доверяем нашим близким. Это одно из самых сложных состояний, это камень преткновения, на котором мы спотыкаемся, о которой мы спотыкаемся и не можем идти дальше. Очень сложно добиться состояния той самой гармонии пространства, если мы не имеем положения, в котором мы доверяем. И здесь эта интуиция и возникает, собственно говоря, вместе с доверием к внутренним силам. Конечно, это доверие к пространству, но и доверие к тому, что приходит изнутри. Ведь процесс этого творчества происходит у нас внутри. мы занимаемся им, мы инициаторы этого процесса. Мы должны доверять тому, что происходит. Даже если в какие-то моменты это противоречит тем самым принципам или правилам, которые мы до этого где-то узнали, наше внутреннее состояние, наш внутренний ответ бывает иногда важнее, потому что ситуации, как я всегда говорю, абсолютно индивидуальны. Да, это очень важно. И вот в таком состоянии мы уже дальше можем заниматься. То есть, если говорить о последовательности или говорить о какой-то схеме, если речь идет о беседе с человеком, то, что сейчас принято называть консультациями, да, или помощью в выборе, анализе какого-то объекта, то, чем сейчас занимаются очень многие люди в направлениях, будь то васту, будь то фэншуй или просто правильная организация пространства, а на самом деле хороший дизайнер или хороший архитектор, он всегда этим и занимается. Он всегда в состоянии медитации, и, собственно говоря, это можно увидеть по его работам в первую очередь. Здесь мы подходим к моменту, опять же, налаживания контакта. То есть мы должны попросить внутреннее разрешение. Разрешение у конкретного места, у земли, на которой мы будем что-то делать, где мы будем что-то искать, дома, квартиры, офиса и так далее. И, конечно, мы внутренне должны попросить разрешение, чтобы помочь человеку, да, чтобы он нам открылся, чтобы мы могли услышать и увидеть, что ему действительно нужно. Ведь мы можем делать это не только для себя, но и для других людей. Здесь важно наладить вот такую вот йогу, да, связь получить. То есть дальше мы подходим к процессу непосредственного диалога. И с кем мы здесь общаемся? Если мы делаем это для себя, то мы общаемся сами с собой. Мы общаемся со своей семьей, с теми людьми, с которыми нам придется разделить будущее помещение, дом, квартиру или офис. Может быть, это деловое пространство. Здесь мы должны понимать, какие цели и задачи. Мы это обсудили тоже в прошлый раз. Мы должны наладить этот диалог. Особенно если мы говорим с человеком нам незнакомым. Мы должны сначала почувствовать нить, почувствовать этого человека. Как знаете, принято разговаривать в диалоге о погоде. Это на самом деле не так плохо. Есть много тем, с которых можно начать беседу, чтобы просто человек расслабился, чтобы он почувствовал, что мы настроены на беседу, что нам интересно, что у него происходит, и только из такого положения мы сможем ему действительно помочь. Здесь, на этом этапе, мы выясняем, начинаем с ним общаться, выясняем, каким образом, для чего он к нам пришел, выясняем мотивы, желания, потребности. То, опять же, что я уже упоминал в прошлый раз, это такой момент немаловажный. И смотрим, каким образом мы можем ему сейчас помочь. Мы слушаем, что он говорит, смотрим, подходит ли то пространство, которое ему нужно. Вот он, например, пришел нам и говорит: вот я нашел такую квартиру, я хочу оценить ее. Мы выясняем, для чего она ему нужна. Помните, я приводил пример с семейной парой, которая подбирала себе квартиру, и там было два варианта: северной квартиры и южной квартиры. И вот только в процессе диалога, где-то уже ближе к там, середине беседы, мы наконец выяснили, в чем заключается их выбор. То, что они хотят строить дом для создания семьи, то есть квартиру эту, или для работы. И вот здесь этот выбор нужно от человека услышать. Его нужно почувствовать или подвести к этому человека. Он часто может этого не понимать осознанно, но у него все мотивы внутри всегда присутствуют. Наша задача здесь, видите, как психолога, понять скрытые мотивы человека. Это очень важный момент. Это пространство. Время. Конечно же, мы смотрим фактор времени. Если у человека сейчас семья там состоит из двух человек, например, это молодая семья, у них, может быть, стесненные условия финансовые, она выбирает квартиру на вырост, на перспективу, что вот у нас будет трое детей, значит, и под них мы построим дом в 300 квадратных метров или купим квартиру пятикомнатную. Фактор времени. Часто время еще не пришло купить такую квартиру, потому что вас всего двое, например, а квартиру вы хотите для пятерых. Это несопоставимо. То есть квартира сама в этом случае, скажем, может просто не прийти. Нужная, правильная, гармоничная, целостная. Или если наперекор вот этому времени мы пойдем, то мы получим с ней сложности. Она будет потреблять слишком много энергии. Как любое пространство, мы должны его оживить. Мы должны его чем-то наполнить. Наполнить как минимум содержанием, то есть мебелью, техникой, интерьером, декором. Все, что там должно быть. Нельзя просто купить квартиру, 4 спальни, спать только в одной. Остальные комнаты должны иметь жизнь какую-то, должны иметь динамику, должны дышать энергией. А энергия в квартире – это мы, это люди в первую очередь. И если в большинстве комнат никто не живет, такая квартира не будет гармонична, она не будет энергетически насыщена. Поэтому время в такую, для такой квартиры, если оно еще не пришло, то, может быть, ее и не стоит выбирать. Когда появится 1, 2, 3, 4 ребенка, кому как интересно, да, тогда можно будет и говорить о расширении пространства. То есть здесь есть поговорка, которой мы должны также всегда руководствоваться, это всему свое время. Вот такие моменты мы должны оценивать с самого начала. Дальше, что мы должны принять, это мы всегда держим где-то в уме вот этот принцип равновесия. Да, принцип гармонии. Ведь что такое гармония? Это ритм и равновесие. То есть это некая симметрия, это гармоничность самой формы. Тоже об этом много говорить не буду, я это все упоминал, можно вернуться там, к предыдущим занятиям. А теперь, ближе, уже подходя к самому процессу вот этого анализа, я буду говорить анализа, имея в виду не только существующее помещение, которое мне часто приходится в процессе консультаций оценивать, определять, подходит оно человеку или нет, что с ним можно сделать, чтобы оно было более живым, более насыщенным, давало больше результат. В общем-то, то, что мы хотим делать, мы хотим быть более эффективными, мы задействуем для этого все возможные инструменты. Пространство – это один из очень мощных инструментов на этом пути. Поэтому мы его будем рассматривать и анализировать. Будь это существующее, как я говорю, или будь это новое что-то, мы все равно прибегаем к такому методу аналитическому на первом этапе. Дальше мы будем рассматривать, как мы будем его расширять или, скажем, правильнее погружаться. Каков мой принцип работы? Я просто поделюсь немножко своими методами, такой, может быть, открою какие-то секреты, или просто покажу, как это происходит в моем случае, как я стараюсь помогать людям с организацией новых мест, или как я это делаю, в принципе, в своей жизни в отношении большинства ситуаций, в которых я оказываюсь. Ну, здесь в первую очередь, конечно, поговорим о каких-то физических, материальных пространствах. Все-таки речь идет о доме. Давайте на него и будем смотреть. И в первую очередь сказать хочется, чего я не делаю и чего я не советую делать людям, дабы не рассеивать драгоценную энергию и не терять драгоценное время себя, своих клиентов и не забивать этим голову. Да, я не использую никаких так называемых сейчас васту-карт. Почему? Потому что если их использовать, у нас очень сильно занимается наше внимание, ум разными ненужными картинками и схемами. В целом эту схему использовать можно, но держать ее просто в уме. Не нужно тратить время на ее рисование. Если вы действительно занимаетесь организацией пространства, то память ваша должна быть достаточно неплохой, чтобы каждый раз не рисовать всех этих кружков, квадратиков и так далее. Что такое васту-карта? Многие, я думаю, сейчас слышали. Объяснять все эти принципы я не буду, опять же, потому что не считаю это нужным. Есть важный момент, да, понимание зон влияния так называемых первоэлементов, которые связаны со сторонами света, и зон влияния планет. Да, зон влияния различных аспектов астрономических и астрологических. Как это выглядит? Чтобы сейчас не показывать на каких-то примерах, скажу такой достаточно наглядный. Просто представьте себе циферблат. Это окружность с различными цифрами. Да? У нее есть сектора. Сектор, например, от 12 часов до 3, 90 градусов. Это сектор одного из элементов. Сектор от 3 часов до 6 – это другой сектор. А потом третий и четвертый. Вот так 4 основных сектора можно разделить. То есть из школьной геометрии можно вспомнить, что такое сектор. Для этого не надо ничего рисовать. Это, в принципе, и так должно быть понятно. Если нам нужно уместить большее количество влияющих факторов, например, влияние планет, это мы делим на 8 частей, то здесь, в общем, несложно разделить еще на несколько линий. И потом эту окружность можно наложить на схему или планировку дома, квартиры или какого-то другого объекта, чтобы определить, где какие зоны влияют. Но, в принципе, понимаете, если вы ориентируетесь в пространстве, если вы понимаете, где находится север, где находится юг, запад и восток, и как в этом пространстве ориентировано помещение, то вам не составит труда все это для себя понять. Рисовать это совсем не обязательно. Дело в том, что при вот этом рисовании сейчас, популярном таком во многих современных школах, особенно на территории СНГ, начинают разворачивать планировку дома или квартиры в соответствии со сторонами света, что я считаю категорически неправильным, потому что это меняет восприятие пространства, просто буквально искажает наше восприятие этого пространства. То, что вы по сторонам света, например, расположили эту квартиру, это, конечно, хорошо, но только работать человеку, строителям, архитекторам, дизайнерам, отделочникам, инженерам и так далее, и до бесконечности придется с чертежами, которые будут на бумаге расположены параллельно и перпендикулярно ее сторонам. Так было исторически, так делается и будет делаться, потому что это логично, это правильно с точки зрения инженерной мысли. При этом розу ветров или положение сторон света никто не отменял, она всегда находится где-то в уголке. И бросить взгляд на нее, увидеть и понять, как квартира расположена по сторонам света, не составит никакого труда, если есть для этого определенные достаточно простые качества человека. Поэтому вот эти все карты – это лишние. Нужно видеть саму форму квартиры, нужно видеть ее положение в пространстве дома, на участке. Самое главное, нужно видеть ее внутреннее содержание, ее планировку, как расположен вход, как расположены двери, как и где находится центральное пространство. И, естественно, все остальное по принципам, где должна быть спальня, где должна быть кухня, это тоже важно, нужно смотреть, как заходит солнце в дом, как оно садится, видно ли это или не видно. То есть вот таким образом нужно ориентироваться на помещение, не рисовав при этом чуждых, нормальной архитектурной дизайнерской мысли схем, разворачивать планировки домика на листики и вводить этим в заблуждение свой собственный ум, ум своих заказчиков, если они к вам обращаются, потому что, еще раз, это искажение реальности. Да, план, схема любого помещения располагается не по сторонам света, а по сторонам чертежа, по сторонам бумаги или экрана монитора, если об этом идет речь. Поэтому старайтесь этого избегать, если вы этим занимаетесь серьезно. Эту схему, я называю ее схема секторальная, да, или схема секторов, она как таблица умножения находится у нас всегда в уме. Мы же не носим с собой сейчас табличку умножения, не предлагаем ее человеку, когда мы считаем, сколько денег нам нужно заплатить в магазине за буханку хлеба. да, или за 5 этих буханок, мы не умножаем это все на калькуляторе, мы можем это сделать все в уме, нам должно хватать на это способностей. Здесь такая же история, не нужно это грузить нашему клиенту, все предлагая это как некий ценный и авторитетный продукт. Вот это такое мое мнение, я просто сейчас такое количество ситуаций наблюдаю с этой VastyCard'ой, ненужных, что мне обязательно хочется об этом рассказать. Следующий момент, который вот я уже в принципе упомянул, не нужно делать никаких вращений на этой VastyCard'е, как и самого здания, так и следующего пункта, да, это когда начинают в пространстве квартиры рисовать так называемый бромостан или центр, не в соответствии с формой самой квартиры, которая его, собственно, задает, а в соответствии со сторонами света, увеличивая при этом неоправданно этот бромостан, делая его по сторонам света, даже если квартира или дом расположены с отклонением, то есть получая абсолютную абстракцию, не привязанную никакой реальности. Ну вот представьте себе пример, что Ваступуруша или человек, да, некое живое существо, вот оно есть как есть, у него есть тело. Его тело, в данном случае Ваступуруша, это квартира или дом, оно ограничено стенами, окнами, дверьми и так далее, которые имеют уже определенную форму. Так же, как и в нашем теле, вот вы сейчас посмотрите на себя, увидите свое тело, увидите центр, там, где у нас находится сердце и все внутренние органы, да, торс. Вот скажите, если нас положить не по сторонам света, а развернуть, например, под 45 градусов, у нас из-за этого положение внутренних органов изменится? Я думаю, что вряд ли, очень сильно вряд ли, если только это не будет какая-то центрифуга с бешеной космической скоростью, где у нас там все перевернет. Но это не так, и вряд ли органы куда-то изменят свое положение, поэтому и в пространстве любого дома или квартиры, особенно если он уже существует, рисовать бромостан не в соответствии с формой самого этого объекта. Если там квартира прямоугольная, значит, мы условно делим ее на 9 частей, и центральную девятую часть мы берем как тот самый условный бромостан. Опять же, нужно понимать, что в существующих, уже построенных домах, квартирах к этому понятию бромостан, ну, нужно относиться спокойно. Мы просто должны иметь свободный центр. Конечно, важно соблюсти центральную геометрическую точку, да, пересечение диагонали этой квартиры. То есть мы должны ее постараться оставить свободной. Но искать эту девятую часть в наших неправильных современных планировках домов или квартир – это утопия. Это только беспокойство в уме. А мы стараемся держать ум спокойным, чтобы, опять же, дом имел свойство душевности. Какая может быть душевность, если у нас невроз от того, что у нас в бромостан попадает там кусочек комнаты, например. То есть здесь нужно быть спокойным и ничего никуда относительно самой квартиры не вращать. И ее на листе тоже рисовать только прямо, в соответствии со сторонами самой бумажки, на которой она находится. Точно так же достраивание там квартиры до прямоугольников, квадратов по ее углам, если она развернута. Я сейчас достаточно странные вещи говорю, может быть, для тех, кто с этим никогда не сталкивался, но люди, которые изучали это где-то, они хорошо поймут, о чем идет речь. Просто на мои курсы и семинары приходит очень много людей, которые обучались где-то до этого. И я эти все ситуации много раз видел, слышал и просто понимаю их беспокойство. Вижу, что они видят, чувствуют, что что-то в этом не то. Вот эти все танцы с бубном, как я их называю, они, в общем-то, очень мало дают пользы, кроме как вот занимают чем-то наш ум. А я считаю, что нужно его как раз максимально освобождать. Следующий момент, которым я не советую никому заниматься и сам им тоже не занимаюсь, это оценка качества пространства в процентах. Конечно, все в мире, вероятнее всего, подчиняется такой высшей, с большой буквы «В» математике, да, какой-то великой математике. Но понимать ее вот так вульгарно, то есть оценивать гармонию пространства квартиры в процентах, ну, на мой взгляд, это как-то немножко грубо. Да, это же не заряд нашего айфона. Это пространство и энергия, это то состояние, та душевность, та сердечность, которая там нас должна ждать, как можно ее оценить в процентах. Ну вот, например, насколько вы процентов любите своего мужа? Оцените, пожалуйста. Или насколько процентов вы любите своих детей? Насколько процентов вы удовлетворены или здоровы? Давайте мы попробуем вот этот момент найти. И, скорее всего, мы с большей уверенностью сможем сказать, есть ли она вообще любовь, или есть ли здоровье, или удовлетворенность, да? Или, опять же, чувство гармонии, оно ощущается или не ощущается. Его нельзя взять и посчитать в каких-то цифрах. То есть это понятия, которые не могут быть связаны напрямую с цифрами, поэтому не нужно тоже этим себе забивать голову. Итак, я стараюсь делать другими способами. В первую очередь я стараюсь чувствовать, смотреть, слушать. То есть задействовать все возможные, как говорят сейчас, 6 органов чувств. Смотреть на знаки, слушать ответы. Смотреть, естественно, материалы по объекту как можно больше. Собирайте все, что у вас есть. Фотографии, схемы, снимки со спутника, истории этого объекта. Все, что мы обсуждали на прошлом занятии, когда говорили о оценке этого пространства, когда мы его выбираем. Слушать еще важно знаки не только самого объекта, а вообще то, что происходит у вас в жизни в этот момент. Я часто делаю архитектурные проекты зданий, общественных, жилых и так далее. Естественно, это занимает не один час как консультация, это занимает иногда недели, иногда это занимает месяцы. И в процессе жизни все время что-то происходит. Каждая ситуация нам о чем-то говорит, обязательно говорит. И на эти ситуации нужно смотреть в разрезе всего, что мы делаем в этот момент жизни. Естественно, мы занимаемся не только работой, не только проектами я занимаюсь, но каждый знак может относиться к разным сферам. Это всегда нужно иметь в виду. Что еще? Естественно, у нас есть собственный ум, собственный интеллект, у нас есть принципы, правила, о которых мы знаем, у нас есть теория, безусловно, мы на нее опираемся. Поэтому мы задаем вопросы, мы задаем наводящие вопросы человеку или себе и снова слушаем. Слушаем здесь с большой буквы, чтобы не объяснять, каким местом, какими органами мы слушаем. Мы слушаем всем, что у нас есть в наличии. Мы слушаем и человека, мы слушаем себя. И мы слушаем пространство, слушаем всем доступными нам инструментами. Да, конечно, мы здесь проходимся потихонечку, по правилам, по теории. Если нужно, постоянно к ним обращаемся и оцениваем. Здесь резонировало хорошо, здесь тишина. То есть этот момент, этот вопрос, он сейчас не имеет никакого значения. То есть часто можно опустить или не учитывать какие-то принципы. Это тоже можно ощутить в каждый конкретный момент. То есть не обязательно все и все шерстить, просто брать список и каждый раз там 120 пунктов проходиться. Очень часто просто хорошо начав, а что значит хорошо начав? Начав именно с момента погружения, момента той самой медитации, то есть запустить механизм внутреннего слушания. И этот механизм, он нам уже диктует, нужно этот момент, вот, например, какое-то правило здесь поднимать, ориентироваться на него, сопоставлять с ним пространство, или не нужно. То есть мы ищем суть, не обязательно то, о чем мы спрашиваем, далеко не обязательно. Здесь важный момент, что все вопросы, они чаще всего наводящие, ответы приходят не прямо. Ну, здорово, если у нас настолько связь с пространством, с миром, с самим собой налажено, что мы задаем вопрос и получаем на него внутри себя прямой ответ. Это, скажем, высший пилотаж. Да? Но ответы часто не прямые, тем не менее, услышав их, узнав их, понять их, можно и использовать. Например, что-то, на что-то обратить внимание на каком-то конкретном объекте. Ну, давайте конкретные примеры. Что-то из памяти свежее. Вот на днях я проводил консультацию по бизнес-пространству, по офису человека. Он обратился с вопросом организации правильного кабинета. Он руководитель. директор в компании, и ему нужно было правильно все расставить, понять, как организовать место для самого себя, для секретаря, как сделать вход, как поставить стол, стол для совещаний и так далее. То есть все, что нужно ему было в кабинете. И чаще всего вопрос, с которым приходит человек, он не самый главный. Он иногда бывает даже вообще не важный. Важное всплывает где-то в процессе разговора, если мы выстраиваем диалог на ощущениях и, самое главное, выстраиваем отношения с человеком. И что выясняется в процессе? Что я вижу его кабинет, здесь, в принципе, в целом все хорошо, все мы выстроили, все понятно. И дальше мы смотрим на макроуровень, да, на весь этаж, на котором находится множество кабинетов его компании. Там ситуация возникает следующая, что он, как директор, находится в одной части этого этажа, а остальные кабинеты, в которых находятся там соучредители, сотрудники, и, то есть весь остальной коллектив, они находятся через несколько кабинетов, в которых расположены другие компании, то есть другие организации. Здесь, на мой взгляд, очень наглядно следующая картина. Назовем это разобщенность. И я ему на это указываю. То есть, ну, понятно, что если команда, она должна быть близко, она должна быть рядом, в команде не должно быть прогалов, каких-то просветов, пропусков. Я указываю ему на эту ситуацию, говорю: вот, а скажите, а как у вас с коллективом, с общением, с общностью целей и так далее? Он говорит: да, вот есть такая проблема, особенно в последнее время, когда вот мы таким образом расположили кабинеты. И я ему указываю на то, что это, возможно, происходит в том числе по причине вот такой разобщенности. Для него это было на самом деле открытие, откровение, которое вызвало внутренний резонанс, очень сильный. Он это почувствовал, некоторое время он был в задумчивости и молчании, а потом он сказал, что это так, это одна из главных проблем, которая сейчас у них есть в бизнесе, которая их тормозит, хотя они работают уже не первое десятилетие. Да? И вот такая ситуация реальна, на нее нужно обращать внимание. Для этого, опять же, необходимо оценивать все возможные материалы, которые у вас есть. Недостаточно просто посмотреть кабинет директора, сделать ему там все здорово, но при этом не посмотреть, а где находится этот кабинет, где находятся все остальные сотрудники, где расположено в идеале само здание, посмотри. То есть и вот так на всех уровнях мы действительно сможем дать грамотный, полноценный совет. То есть человек приходит, он спрашивает у вас о том, как сделать пространство, чтобы добиться успеха и благосостояния. Но чаще всего это отсвет. Да? Чаще всего мы хотим чего? Счастья, да? Отношений и так далее. И успех, благосостояние – это просто такой отблеск этих составляющих, отблеск счастья. А еще один момент, который важно учитывать – я все время говорю об ощущениях, и здесь нужно понимать, что, конечно, мы не можем опираться полностью вот на все свои ощущения круглосуточно, просто жить в таком потоке, мало кому это доступно. Есть такой хороший принцип, один мой близкий друг очень часто его упоминал, он говорил, что первое слово от Бога. Что это значит? Что то первое ощущение, мысль, сознание, как угодно это можно назвать, которое приходит, оно, скорее всего, будет самым правильным. Потом можно, знаете как, мы очень часто начинаем что-то делать, потом, переделав кучу-кучу разных вариантов, мы возвращаемся в начало, к тому, что было в самом-самом-самом истоке. Да? И зная этот принцип, мы в некоторых ситуациях можем просто себе, опять же, выиграть время. Не использовать массу вариантов лишних, а остановиться на первом, который пришел. Мы просто недооценим опять то, что я говорил в начале. Это доверие к внутренним силам. У нас его иногда недостаточно. И мы подумали что-то, нам пришла идея, мы думаем: о, отлично. А потом у нас закрадываются сомнения. Как говорят, а второе слово уже от дьявола. Да, он вторит, такая вторящая воля, как иногда переводят, да, дьявол, то есть вторая воля. Он нам на левое ухо там шепчет, что вот, наверное, не очень правильно первый вариант. Здесь хороший пример, я сейчас в процессе одного проекта. Это достаточно такой большой, интересный жилой дом для большой семьи. Я начал делать проект первый. Ну, у них очень интересный запрос. То есть нужно сделать в доме определенное количество спален и все это уместить там на одном этаже. Достаточно сложная получается конфигурация. Я делаю им проект, и просится сам проект, просится участок, просится дом таким, чтобы вход в дом, естественно, через тамбур, через прихожую, сразу организовывался в гостиную зону, то есть большой зал, объединенный с бармастаном. Это частая ситуация на Западе, это классический, там, скажем, американский стиль, когда мы вообще, если климат у них позволяет, мы вообще люди заходят, они сразу попадают в зону гостиной мгновенно. В общем, она не просто называется гостиной, что приходят люди и сразу располагаются в этой зоне. Это, в общем-то, нормально. Но в наших странах, в наших ментальных регионах, назовем это так, это редко используется, не всегда это применимо, люди не всегда готовы сразу открывать свою гостиную, в которой они сами проводят время. И я начал сомневаться. То есть я сделал уже такой проект, начал его со всех сторон рассматривать, начал сомневаться, а подойдет ли это людям, и потратил несколько дней на создание другого варианта с другим входом, с более изощренной конфигурацией. В итоге мы созвонились с ними обсуждать этот проект. Они, увидев этот вход, попадание в гостиную сразу, они говорят, это прекрасно, это то, что нам нужно, потому что к нам здесь будут часто приходить наши друзья, которые будут жить рядом с нами, на общей с нами территории, и нам важно, чтобы они попадали сразу в это общее пространство, здесь близко будет кухня, мы можем их сразу кормить, с ними общаться, заниматься общими делами, чтобы они не ходили по коридорам никуда, вот они просто вошли, и они уже здесь. Я понимаю, что я потратил несколько дней просто на удовлетворение вот этих своих сомнений. Понимаете, это вот мой личный опыт, который постоянно тоже со мной происходит. Я им с вами делюсь. В таких моментах нужно стараться доверять, продолжать общаться и приходить к вот такому консенсусу вот в таких ситуациях. Здесь, конечно, ну, важно еще раз обратить внимание на общение. Чем лучше выстроено общение, чем лучше выстраивается диалог, тем будет качественнее результат. Еще один момент, опять же, о некотором настрое или о состоянии, которое мы связываем со своим пространством. Это то, что я часто разбираюсь с людьми на консультациях о местах, о квартирах, о домах, в которых они уже живут. Их не удовлетворяет, безусловно, ситуация, иначе бы зачем им обращаться. На что я хочу здесь обратить внимание, не уходя в подробности, на настрой. Еще раз, что такое, что я имею в виду? Мы живем в доме, нам не нравится в нем что-то. Нам не нравится его площадь, его местоположение, количество комнат. Многое нам может не нравиться. Мы где-то узнали по ВАСТу, что вот там туалет не должен быть здесь, или что кухня должна быть обязательно здесь, и он нас еще стал больше не удовлетворять. И мы ходим в постоянном состоянии непринятия и отторжения. Вряд ли здесь можно ожидать положительного исхода. То есть с ним нужно работать, безусловно. Но настрой и принятие, они решают на этом этапе все. Предположим, вам просто ну, очень не нравится место, вас в нем что-то раздражает, постоянно напрягает. Вы его, знаете, как говорят, просто проклинаете уже, как в фильме, что это «Кавказская пленница», когда водитель сказал: «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Но машина в тот момент завелась и поехала. В жизни такое случается крайне редко. Если мы проклинаем тот день, когда мы въехали в этот дом или квартиру, то ждать, что к нам придет новое, хорошее, по всем понятиям пространства, нам просто уже не стоит. Нужно что-то менять, нужно менять настрой. То есть, что здесь я имею в виду? Ну, представьте на примере отношений. Вы работаете, и вам не нравится начальник. который все время неправ, который с вами в плохих отношениях. И мы постоянно культивируем и настраиваем вот эту вот ментальность, эту реальность, можно сказать, где мы его не любим. Мы все время думаем, что вот какой он плохой, и нам нужно срочно новое место. Да, я думаю, многие найдут эту историю для себя актуальной, мы меняем место, но ситуация с начальниками или коллегами часто не меняется, потому что мы не изменили свое отношение к этому. И как в данном примере, как работает коррекция или просто работа с пространством? Дом – это тоже личность. Не зря есть концепция «васту пуруши», то есть существа, которые символизируют этот дом. И с ним нужно выстраивать отношения. Нужно стараться принять и быть ему благодарным. Какой бы ни был дом, он нам дает защиту от холода, от метрового слоя снега, который сейчас лежит вот у меня за окном, да? От морозов, от дождей, от напасти каких-нибудь диких животных и так далее до бесконечности. Или работа, какая бы она ни была, она дает нам возможность жить дальше, кормить себя как минимум, одевать своих детей и какие-то перспективы рассматривать в жизни. Без этой работы, без данных возможностей мы вообще бы, может быть, ничего не смогли. То есть, и вот этот момент, если мы культивируем, как бы плохо не было, если мы хотим что-то лучшее, мы должны на это лучшее настраиваться. То есть постарайтесь тогда погружаться в тему позитивную, в тему нового дома, работы или какого-то другого места, может быть, там страны и так далее. Почувствуйте, перейдите в детали, представьте, как это будет, но позитивно. Продумайте дизайн, например. Чем, собственно говоря, занимаются дизайнеры, архитекторы. Иногда человек, он еще не знает, чего он хочет. Он просто хочет. Он чувствует потребность, чувствует потенциал. Тогда он обращается ко мне, например, да, к дизайнеру, к архитекторам, которые могут ему помочь вот, трансформировать его позитивное желание, настрой на что-то новое. Собственно, в этом и заключается и моя работа, и работа всех моих коллег. Человек нужен настраиваться на ландшафт, на какую-то инфраструктуру, изучать этот момент. Почему многие сейчас так активно изучают васту? Потому что есть внутренний отзыв, отклик. Собственно, каждый человек хочет именно душевный дом, еще и по васту. Он чувствует, что эта сама теория или эта наука вызывает у него в сердце резонанс. Вот это вот, наверное, самое главное. И еще один момент, если мы придумали все это новое, но оно почему-то сразу не приходит. Вот я часто рекомендую, опять же, у меня есть личный опыт на эту тему. Ко мне приходят люди на консультацию и показывают там свою существующую квартиру и спрашивают, вот нам здесь что-то не очень хорошо живется, что нам изменить? А там, ну, как скажем, мягко говоря, ядерная война недавно, видимо, прошла, и они до сих пор последствия не устранили. Я говорю, друзья мои, а что у вас здесь вообще? Почему обои отклеены, плитка битая, там дверь косая? Они говорят, ну, вы знаете, эта квартира-то мы арендуем, снимаем ее, мы же не будем делать в чужой квартире ремонт. А вы хотите вообще новую квартиру? Да, хотим. А как вы вот в этом всем можете сейчас жить? Сделайте то, что вы можете. Знаете, я когда-то тоже со своей женой снимал квартиру, жил также в съемном жилье, и мы делали там ремонт частично за свой счет, потому что нам так хотелось. Мы не могли жить со старыми обоями, нам нужно было что-то изменить. Я думаю, что есть много вариантов бюджетных, если уж вопрос в деньгах. Как сделать ремонт, чтобы это просто было чисто, чтобы это не было порвано, подрано, треснуто и так далее. То есть то, что можно сделать, нужно устранить. В первую очередь, конечно, опять же, настроить диалог, отношения с арендодателем, с хозяином квартиры, поговорить. Вы знаете, вот было бы неплохо улучшить пространство вашей квартиры, оно бы стало и для вас хорошо, и для нас. Если уж не пойдет, это вопрос будет второй, но чаще всего собственник может пойти на такое условие, да, вы сделаете в счет своей арендной платы. В общем, вот в таком русле мы и делали ремонт. И это дало возможность в том числе через достаточно небольшой период времени нам же опять с женой просто поменять эту квартиру на новый дом, на дом собственный, который мы еще тогда, когда делали ремонт, даже и не думали о нем. Понимаете? И я таких примеров могу рассказать очень много. Вопрос только в отношении. Нельзя относиться к тому, где мы живем, с таким пренебрежением. Знаете, как древние говорят, что душа находится в пространстве сердца. И вот душевный дом по Васту – это дом, созданный сердцем. То есть все прочие манипуляции, о которых я говорил выше, карты, проценты, какие-то схемы, вот это все, оно может быть нужно, но далеко не все. И особенно те, что не имеют сердца, те, которые не вызывают у вас отклика, и особенно те, которые не универсальны и слишком сложны, они далеки от законов природы, да, от того, что мы называем гармонией. Душевный дом, он должен и может резонировать с человеком, с природой, со всей Вселенной, если у него есть сердце. Вот от этого нужно идти, отталкиваться во всех своих движениях по пути организации или анализа пространства. Вот к этому я и хотел подвести, что только через те инструменты, у которых есть сердце, мы должны работать. Не нужно усложнять себе и другим жизнь излишними псевдонаучными теориями. Давайте будем изучать первоисточники, давайте будем общаться с мастерами и опытными людьми, давайте будем изучать параллельно сферы архитектуры, строительства, дизайна, декорирования, цветотерапии и множество других, если мы хотим заниматься действительно организацией пространства. Это сейчас я говорю для будущих и существующих васту-консультантов, васту- или фэншуй-дизайнеров, которые имеют достаточно небольшой сейчас инструментарий, я предлагаю его им расширять, чтобы не оперировать только васту-картами, которые на самом деле не настолько эффективны, как кажется. Вот в таком вот русле давайте будем смотреть через сердце, тогда у нас получится помочь и себе, и другим. Тогда этот дом может быть душевным, только в таком случае. Вот, наверное, на сегодня так. Можно поговорить, ответить еще на пару вопросов.
Спасибо, Иван. Есть у нас время действительно на парочку вопросов. Я вижу, что пришли вопросы от Анны. Конкретная ситуация. Вход в наш дом расположен на севере, но к двери ведет крыльцо с запада. Крыльцо с застеклением, но открытый без двери. Считать ли вход все же северным? Не знаю, так понятно из того, что написано?
Ну, не совсем понятно про открыто без двери. Сейчас, может быть, я посмотрю на сайте этот вопрос, если он, или он по скайпу пришел?
Нет, он пришел на сайт, но я вам сейчас его просто скопирую на скайп.
Я пока, да, пока попробую, значит, из того, что есть, ответить. На мой взгляд, все зависит от конструкции самого этого крыльца. Так, крыльцо с запада, крыльцо с застеклением, открытый без двери. Ну, наверное, можно предположить, что это такое. Я считаю, что такие моменты, как крыльцо, веранды, террасы, не всегда можно считать, или точнее сказать, чаще можно не считать основными частями дома. Вход в дом, по моему мнению, это вход через основную несущую стену, через главные конструкции здания. То есть в данном случае это может быть северный вход. Хорошо, если напротив него есть окно, например, на том самом крыльце, о котором идет речь. И в таком случае я не вижу никаких проблем, что у вас вход где-то сбоку, с запада или с востока. Здесь, если перед входом у вас открывается хороший вид через окно на крыльце, это хорошо, это важно. Если вход слишком сложный, понимаете, мы привыкли, да, к таким входам, часто у нас под прямым углом, а иногда еще более сложная конфигурация входа. Мы заходим с одной стороны, делаем один поворот, второй. Здесь как и нам, так и энергии в дом попадать достаточно сложно. Есть общий принцип. Перед главным входом должно быть большое, открытое, обширное пространство. Это фейс, да, фасад, поэтому называется слово фейс, лицо. И перед лицом должно быть открытое пространство. Если у нас перед главной дверью в дом крыльцо организовано так, что мы из главной двери вышли и уперлись в стенку сразу, исходя из непонятно каких причин, то мы теряем энергию на этом. Если перед главным входом у нас большое остекление, но при этом вход на крыльцо где-то сбоку, я ничего страшного в этом не вижу. Я бы, конечно, организовал иначе, по прямой линии, но если это уже существует, то вопрос с окном вполне решается.
Спасибо за ответ. И вот второй вопрос. К старинному дому квадратной формы на первом этаже пристроили комнату на первом этаже на юго-востоке. Там есть большое окно с севера. Считать ли дом все же квадратным или есть плохое влияние от этой пристройки?
Все, безусловно, зависит от конкретного здания, как пристроили, нужно смотреть на планировку. В таких ситуациях всегда и обязательно нужно смотреть, как его пристроили, из чего пристроили. То есть дом можно считать квадратным, в принципе, если пристройка сделана таким образом, что не затронуты углы этой самой, там, что если к юго-востоку пристроили, то получается восточной стороны, например. Да, если с точки зрения вас, то если мы не затрагиваем углы, отступаем минимум одну паду, то есть одну девятую часть этой стороны с каждого угла, то есть чуть-чуть отступив, то тогда основную конфигурацию, структуру здания мы считаем по-прежнему квадратной, но имеем к ней пристройки. Эркеры, дополнительные комнаты, выступы, ольковы, там все что угодно. Общую форму при этом можно сохранить. Но здесь, конечно, нужно смотреть, как пристроили.
Спасибо за ответы. Я вижу, что на сегодня это все с вопросами. Если у кого-то все-таки вопросы под конец эфира возникли, можно писать. Мы их зададим в следующем эфире. Следующий эфир ожидается у нас через неделю. Иван, большое спасибо, что были с нами.
Спасибо, Олеся. Друзья, буду рад помочь вот таким сердечным подходом к проектированию домов по ВАСТу, оценке того, что есть у вас сейчас. И самое главное – сами чувствуйте сердцем, будьте благодарны тому пространству, где вы живете, и оно обязательно станет лучшим местом для жизни. Всего хорошего, до новой связи.
До свидания.